Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, мы начинаем нашу передачу «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Лев Гулько. Но перед тем, как Наталья Ивановна продолжит повествование про Генриха VI Ланкастера, как всегда, у нас вопрос к вам, уважаемые граждане, товарищи, господа. Кто как хотите, так себя и называйте. Какая династия пришла к власти в Англии в результате войны роз? Вопрос простой, нужно дать ответ, тоже простой, в общем.
Но точный.
Но точный, да, на этот вопрос. Плюс 7-985-970-45-45. И опять мы по многочисленным просьбам трудящихся разыгрываем книжку Генриха, Генрих IV, из серии «Жизнь замечательных людей», Василий Балакин, издательство «Молодая гвардия».
Но Генрих IV французский.
Французский.
Но судьба этих стран в средние века так связана, что, в общем, это вполне логично.
10 штук. Поэтому у нас будет 10 победителей. Дерзайте.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Что ж, попробуем и мы дерзнуть.
Да.
И поведать нашим радиослушателям вторую часть жизни этого абсолютно злосчастного человека, наверное, самого злосчастного из королей. Два слова напоминания. Это ребенок, родившийся в 1421 году, вот можно сказать, был целенаправленно. Как это сейчас еще говорят?
Как?
Целевым образом рожден. С политическими целями. Задача брака его отца Генриха V и французской принцессы, дочери безумного французского короля Карла VI Екатерины, задача этого брака была, конечно, произвести потомство, которое, как и Генрих V, поскольку все планировали, что сначала умрет французский король, Генрих V английский будет, объединит короны, и дети унаследуют не столько объединение государств, сколько корон. Они вот, это была великая политическая цель, ради которой с 30-х годов XIV века шли систематические военно-политические конфликты, переговоры, битвы, то, что условно называют Столетней войной. И именно при Генрихе VI, который родился сразу после этого договора, но договор развалился, потому что его отец умер вообще раньше французского короля, следом за ним умер французский король, и значит, все, что было записано в договоре, что его отец будет регентом во Франции при безумном короле Франции, что произойдет некое объединение корон, потомство его соединит, ничего это не состоялось. И младенец, который был провозглашен в 8-месячном возрасте королем Англии, и потом через несколько месяцев тоже младенцем и королем Франции, не подозревая этого, стал какой-то точкой развала задуманной крупной политической акции, и затем, подрастая, становился свидетелем краха этой идеи и системы знаменитого договора 1420 года в Труа. Все развалилось, Англия терпит поражение во Франции, он вырастает в очень милого, миролюбивого, доброжелательного юношу, совершенно не склонного к рыцарским подвигам, к войнам, а страна Англия все еще надеется, что будет поворот и будет такой же военный успех, как в начале Столетней войны, как во времена Кресси, Пуатье, Азенкура, где победил его отец. От него этого ждут. Но это ему не по натуре, раз. А во-вторых, потенциал Англии на это время исчерпан. Во Франции Карл VII, бывший дофин Жанны д'Арк, провел реформы, в том числе важную военную реформу. Мобилизовали силы страны. Началось то, что называется патриотизм. Выиграть эту войну нельзя. Он обречен. Политический корабль его терпит крах. Но воинственной поклонницей продолжения войны оказалась жена Генриха VI. В 24 года, в 1445 году, его женили на принцессе, родственнице королевского дома, Маргарите Анжуйской, родственнице Карла VII французского, по линии жены.
Женщины властной, судя по всему, да?
Видимо,
противоположно.
Безумно властный, антипод.
Да.
Безумно властный, а по мере развертывания страшных политических событий, оказавшийся страшно жестокой, до какого-то озверения войну рос в какой-то мере довела она. Хотя, конечно, были и совершенно объективные причины для этой войны. Итак, в Англии дело плохо. Условия этого брака Генрих VI уступил французам графство Мен и Анжу. Это вызывает негодование страшное в парламенте. Валевая Маргарита обзаводится энергичным фаворитом графом Саффолком, который тоже крупный интриган и хочет быть поближе к власти. Вместе им удается, убрать из политической жизни влиятельного герцога Глостерского, одного из тех дядюшек, которые претендовал на руководство юным королем Генрихом VI. Его заточили в Тауэр, где через несколько дней, как пишут источники, нашли мертвым. В его помещении.
Бывает, инфаркт, инсульт.
Да, вот Саффолк сразу и умер. Это 1450 год. До официального окончания, неофициального, реального окончания Столетней войны, так называемой войны с Францией, до условной ее границы, 3 года. Это реальная граница тоже в каком-то смысле. Оппозиция обвинила Саффолка в убийстве Глостера. Все было очень подозрительно. Генрих VI вдруг проявил характер. Наверное, там, где это было связано с его личной жизнью. Он приказал изгнать Саффолка, фаворита из Англии. Но заметим, не казнить. Не тайно убить, а изгнать.
Он не мог.
Это его, да, другая натура. Конечно. Саффолк отправляется во Францию в изгнание. Все, конечно, к врагам, к противникам. Но до Франции он не доплыл. Не при невыясненных обстоятельствах. Как будто бы налет каких-то
бандитов?
Пиратов, да, на корабль, и он погиб. Саффолка нет. Хотя он до этого был просто всесилен некоторое время около Маргариты. Еще до этого, в 1447-м, своей смертью умер влиятельный кардинал Бафор, который тоже влиял на Генриха VI. Вот он, в общем-то, без этих влияний. Он довольно такой растерянный, при нем это безумно энергичная Маргарита, и вдруг находится противовес Генриху VI, как английскому королю, и партии, этой воинственной партии Маргариты, угу, в виде нового оппозиционера. Это герцог Ричард Йоркский. Он очень сильный человек, он очень энергичный, его старались держать вдали, все больше отправлять в Ирландию, в такие военные командировки.
То есть догадывались, что может человек...
Да, он опасен. Ага. А почему он опасен, в Англии знали. И он вдруг широко стал об этом говорить. Он был потомком третьего сына Эдуарда, третьего английского, начавшего Столетнюю войну.
Тоже мог быть королем.
Был еще, да, третий сын. А Ланкастеры потомки четвертого сына. Итак, Ричард Йоркский потомок третьего сына великого Эдуарда III, Плантагенета, начавшего войну с Францией. А эти стоящие у власти ланкастеры, потомки четвертого, Джона Гонта. И вот Ричард объявляет, вы узурпаторы. Сначала должны были идти права третьего сына, Лайонела, а я из этого рода. И образуется мощная оппозиция. Не потому просто, что Ричард энергичен, а он энергичен. А потому что много почвы, много поводов для недовольства в стране. И всякий энергичный оппозиционер становится особенно опасным. Главная опасность, которая сейчас выразилась в действиях Ричарда Йорка, в сущности, он и его сторонники, сконцентрированные в очень важных и передовых областях Англии, в общем-то, они стимулировали, а может быть, и прямо подтолкнули знаменитое восстание Джека Кеда в 1450 году. Это восстание, о котором очень много написано, о котором много спорят, оно такое очень переходное. Это не темный крестьянский бунт, как в XIV веке,
да,
но во времена же Кири. Это новые люди. Это будущее со временем, будущее буржуазии. Это джентри, это жители городов и верхушка сельского дворянства. Сам Джек, по-видимому, был врачом. Женатым, средневековым врачом. Но врачу.
Ну, врачу.
Женатым на дочери помещика, сквайра. То есть это опять не такой народный предводитель времен там же Кирилла во Франции, Отто Талера в Англии, когда это, в общем, темнота крестьянская шла прежде всего с негативными, только разрушительными целями. Нет. Эти восставшие, к которым взяли и примкнули сторонники Йорка, чтобы использовать внутреннее недовольство для захвата власти, они выдвигают следующие требования. Они протестуют против захвата баронами, стоящими около короля, имуществ короны. Ведь для той эпохи королевское имущество постепенно перерастает в представление о чем-то общеанглийском. Сам король — это символ страны, страна становится страной, скоро родится нация, и утрата королевских имуществ, растаскивание его баронами, плохо для страны. Следующее, они протестуют против тирании и коррупции чиновников.
Слушайте,
что-то слышится родное.
Очень похоже, я понимаю. От первого до второго просто.
А третье вам еще больше понравится. Они говорят об упадке правосудия. Что-то слышится родное. И потери королевского достояния во Франции. То есть о неудачах войны и потери владений.
Какие-то несогласные.
Требования очень яркие, да. И они, это опасное восстание, они двигаются на Англию. К ним присоединяется масса народа. И особенно опасны эти сторонники Йорка. Это вооруженные дружины, это вооруженные рыцари. Они врываются в Лондон, грабят. 2 недели Лондон, в общем... А что делает Генрих VI? С раздражением пишет о нем люди современной эпохи. Он вообще, ну, в 20 веке, сейчас по-другому пишет. Он вообще взял и удалился в дальнее поместье. Это он.
То есть идите вы все,
он
грубо
взял,
говоря, да?
И удалился.
Доели вы мне все.
В дальнее поместье. Угу. Сколько раз он еще это проявит? На улицах Лондона битвы, сражается в какой-то, там, когда уже королевское войско удалось собрать, целую ночь сражается королевское войско с сторонниками Кеда, одерживает победу, Кед бежит, его поймали, казнили. Ну, что, кажется, вот отбились. Значит, заодно и от оппозиции, и от восставших трудящихся в каком-то смысле.
Ну, конечно.
Населения. Но за этим следует еще... Одно за другим восстание помельче. Как говорится, от всего этого можно сойти с ума. А вот он и сошел. Мы часто говорим это образно. Ой, от всего этого просто можно сойти с ума. 10 августа 1453 года Генрих VI, которому было 32 года, впал в безумие. Сообщение источников ровно об этом. Ну, тут замешана генетика.
Он же от деда унаследовал безумную болезнь.
Его дед, французский король Карл VI, провел большую часть своей жизни в состоянии абсолютного безумия, в страхах, в распаде личности, время от времени приходя в себя. И еще, как пишут, толчком к заболеванию был сильный испуг от вот всего этого. Бунтующий Кэт, сражение на улицах Лондона. И приходит страшное известие из Франции. Ибо в июле 1453 года это событие и считается условным концом Столетней войны. Погиб в сражении Джон Тальбот, английский национальный герой этого времени, идеализированный. Воспетый в Англии, старый воин, всегда преданный короне. Он погиб в сражении, когда вел войска на Бордо, чтобы отбить Бордо. Он один раз его уже отбил в 51-м, и вот он не может его отбить. Бордо капитулирует, то есть это последнее французское владение сдается, последнее английское владение во Франции, сдается французскому королю. Туда с триумфом вступает Карл VII. Это конец. Это конец. В парламенте еще с 51-го года, уже 2 года, звучат голоса, что давайте, раз такие кругом плохие дела, хотя бы провозгласим Ричарда Йоркского, главного оппозиционера, наследником престола. А Генрих VI надеется, что у него родится сын. И он родится. В октябре 1953 года, когда Генрих VI будет уже в состоянии безумия. Он перестал кого-либо узнавать. Он не мог передвигаться нормально. Его переносили с кресла на кровать, на ложе и так далее. Когда его дед впадал в безумие, он тоже никого не узнавал. У него тогда вообще все началось с того, что он к нему вошла Изабелла Баварская, жена этого безумца Карла, что французского. А он говорит, кто эта женщина? Ну, в сущности, семейной жизни и не такое бывает. Но потом выяснилось, что безумие пошло значительно дальше. Итак, все новости ужасны, все события трагичны. И на фоне безумия короля образовались, отчетливо уже сформировались две партии в Англии. Первая – это партия, которую, условно говоря, партия, не в современном смысле слова, группы людей, объединенных единой целью. И цель у них абсолютно единая – власть. Приближение к власти и реальное управление английским королевством, находящимся в столь бедственном состоянии. Итак, одна придворная партия, ее возглавляет королева Маргарита. У нее четкая цель – сохранить корону, самой быть очень влиятельной. Сохранить корону для своего сына, только что родившегося недавно, принца Уэльского, младенца. Опять младенец. Опять борьба за будущую корону младенца. И эта группа придворная, это и есть, условная говоря, как, так сказать, в войне роз, партия Ланкастера. Это алая роза. В их гербе есть алая роза. И другая группировка, конечно, во главе с герцогом Ричардом Йоркским, которая ставит задачей под видом пока поддержки короля выдвинуть своего лидера в какие-нибудь протекторы, в регенты, чтобы соблюдать
субординацию.
Интересы королевства, да, интересы, и болящего, да, короля. Все говорят, что они все за короля. Они все за короля, все за Англию, все за народ, все за порядок.
Тоже напоминает.
На самом деле напоминает полный кошмар. Сущностные причины войны роз, конечно, не надо ограничивать просто враждой этих двух группировок. Что за этим было еще? Пожалуй, самое главное, это приход из Франции, где они потерпели полное поражение, тех, кто там воевал со своими дружинами. Это много вооруженных, ничем теперь не занятых людей, которые на протяжении долгих лет привыкли жить войной. И для них это был нормальный образ жизни. И получать за это земли. Когда отец Генрих VI двигался с севера Франции и дошел дальше Парижа, дошел до Орлеана, оставался только юго-запад, он по пути раздавал земли своим сторонникам. Все это кончилось. И вот масса незанятых, необеспеченных, а кто-то вынужден оттуда бежать. Они уже там расположились. Им дали французские земли. А теперь надо уходить. Все это создает в стране, конечно, абсолютную дестабилизацию. Плюс военные неудачи – это всегда упадок в экономике. Подавление восстания Кеда тоже очень тяжело отразилось на многих английских городах. Все кажется уже совершенно безнадежным. Вот они стоят на пороге этой войны. Но вдруг на Рождество, и это было сочтено, конечно, особенным знаком, на Рождество в декабре 1400... у меня 20-й век, конечно, расположился вот в голове. В декабре 1454 года неожиданно для всех король Генрих VI пришел в себя. После 16 месяцев беспамятства. Уже Ричард Йоркский собрал войска, и он не может уже остановиться. Хотя король в сознании, и дальше уже никто не говорит, что ты будешь протектором, регентом. Это совсем его взбесило, и он двинул свои войска на Лондон. Так и началась в 1455 году эта знаменитая война роз. Так ее назовут очень скоро. Ричард Йорк идет на Лондон. Лозунг, как всегда, прекрасный. Цитирую. «Для обеспечения безопасности особы короля от происков его врагов». Ну, что может быть лучше, привлекательнее, надежнее? Происходит 21 мая 1455 года первое крупное сражение при Сент-Олбансе, в котором королевские войска ланкастерские терпят полное поражение. Опять король Генрих VI, находящийся не в безумии, но поразил современников своим поведением. Об этом написали все современники. Во время сражения он смотрел, как англичане истребляют англичан, элита истребляет элиту. Он стоял около своего штандарта, не участвуя ни в чем, пока не был ранен случайной стрелой в шею, несмертельным оказалось ранение. Его окружение, его оруженосцы затащили в дом, в какую-то хижину бедняка-ремесленника и хотели куда-нибудь спрятать дальше, не успели. Йоркисты, победившие в битве, захватили Генриха VI в плен. Я бы сказала так, плен номер раз, не последний. А вот об этом его поведении в сражении, не обязательно, что именно в этом, в сущности, о его отношении к этим битвам, гениально написал Шекспир в его, в одной из драм, от их три, посвященных Генриху VI. Вот он, как описывает, через 120 лет после смерти Генриха, Шекспир написал эти драмы. От имени Генриха слова такие. Он сидит в сторонке на бугорке, в то время как идет битва. Походит битва на рассветный час от имени Генриха, где слабый мрак с растущим светом спорят, когда пастух, себе на пальцы дуя, не скажет, день это или ночь, то бой уносится вперед, как море, гонимое приливом против ветра, то вспять несется он, как то же море, когда его отбросит ярость ветра, то пересилит натиск волн, то ветер, здесь верх берет один, а там другой, ведут грудь с грудью за победу. В бой, но ни один не победил, не сломлен, так равны силы в этой злой войне. Гениальный Шекспир, присяду здесь, на бугорке кротовом, пусть Бог, кому захочет, даст победу. И дальше, еще кусочек. О, Боже, мнится мне счастливый жребий быть бедным деревенским пастухом, сидеть, как я сейчас, на бугорке. После перерыва на новости он почти побывает пастухом.
Делаем перерыв на новости.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы продолжаем нашу передачу, но перед тем, как продолжить повествование, мы должны объявить своим победителей, ответив на вопрос, какая династия пришла к власти в Англии в результате войны Росс. Правильный ответ – Тюдоры. Очень многие, вот здесь передо мной есть экранчик, на который все это падает. Да, ну, почти все ответили правильно, но первые 10 человек, я их и оглашаю. Ольга, 53-59, это последние 4 цифры телефона. Александр, 68-56, Владимир, 30-19, Иракли, 78-58, Маша, 43-96, Максим, 25-27, Марина, 32-44, Игорь, 34-10, Кирилл, 20-49 и Андрей, 65-10. Всех мы с удовольствием поздравляем.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Итак, Генрих VI в плену.
Даже из этого разговора сейчас ответы на вопросы ясно, что началась взаимоистребительная война, та, которую назвали войной Росс.
До победного конца.
Главное, в конечном итоге временные там будут победы. Побудет один из йорков при власти, Эдуард IV. Но в итоге по-настоящему утвердится династия Тюдоров, которая будет править Англией до 1603 года, когда ее сменит IV. А Генрих в плену. В этой хижине его не спрятали. Правда, этот первый плен был достаточно почетным. С ним обращались уважительно. Это отмечают источники, что пока признают, что король есть король, какой бы он ни был, тем более он как бы временно и в рассудке, он теперь будет все время то в рассудке, то не в рассудке, то в самые критические моменты будет смеяться и разговаривать сам с собой. Но от этой жизни, в общем-то, повторяю, неудивительно можно было впасть, плюс плохая генетика, все очевидно. Итак, война продолжается, они продолжают друг друга еще не так, как потом истреблять, но враждовать. И Генрих VI затевает великое примирение в королевстве. Это настолько в его духе, вот именно так его трактует Шекспир, я процитировала Шекспира перед самым перерывом. Именно так, что лично он-то периодически стремится к миру, и все еще на него надеется. как он надеялся миролюбиво договориться с французами и хоть что-то сохранить во Франции из владений. На самом деле остался только порт Кале, больше ничего, вот одна точка от былых огромных, важная точка, но одна от былых огромных владений. И здесь пока еще не начались эти массовые казни, которые станут главным ужасом войны Рос. Истребление всех противников до последнего, это больше всего этому будет содействовать королева Маргарита. Он затеял долгие переговоры враждующих сторон в соборе Святого Павла в Лондоне, и они завершились торжественной церемонией примирения враждующих сторон. Примирение продлится, в общем, почти полных 3 года. С октября 1456 по сентябрь 1459. То есть он чего-то добьется. И вот эта торжественная церемония, описанная современниками, королеву Маргариту ведет за руку главный оппозиционер Ричард Йоркский. За ними идут также парами враги.
Население плачет.
И население обсуждает, надолго ли кто кого из них хочет зарезать. Я процитирую замечательную из книжки, посвященная истории Англии, книга 20 века. Очень приятно мне она, вот автор это Штокмар Валентина Владимировна. У нее такая история Англии средние века. Очень милая, но вполне научная книжка. И она пишет: только слабоумный король мог верить в произнесенные перед алтарем клятвы дружбы. Я не знаю, вложила ли она в этот какой-то сарказм, но похоже, что да. Только слабоумный мог поверить, и слабоумный здесь был. Ненависть сторон висела в воздухе, и, конечно, думающие люди в Англии понимали, что будет страшное продолжение. К октябрю 1459-го великое примирение истощается просто по фактам. Ясно, что стороны готовы воевать. Опять собраны войска. Йоркисты собрали много войска. Последний разумный, здравый и отчаянный шаг Генриха VI, он объявляет амнистию всем, кроме вождей, предводителей оппозиции. И армия оппозиции
переходит на
начинает
сторону.
Таять.
Понятно.
Не столько даже на ту сторону. Они предпочитают разбежаться по своим имениям, укрыться где-то, амнистия объявлена,
ну, в общем,
их
понятно.
Не будут преследовать.
По-человечески это понятно.
Такой, в общем-то, шаг, вот последнюю надежду он вселял. Но с начала 1460 года королева Маргарита, подавляя отдельные какие-то очаги сопротивления расширяющиеся, начала политику массовых репрессий против йоркистов, в противоречие с его указом об амнистии. Начались массовые казни, страшные. Многие бежали, йоркисты, эти оппозиционеры, в Ирландию. И, значит, бежали к Ричарду Йорку, который там как раз укрылся. И тут к ним присоединился, к йоркистам-оппозиционерам, еще очень важный, безумно энергичный политический деятель граф Уорик. Он войдет в историю с прозвищем делатель королей, King Maker, потому что он действительно дважды, вот по ходу завершающейся войны Рос, и все еще продолжающейся, устроит 2 коронации своими руками. Итак, Орик очень важное пополнение для оппозиционеров, потому что он комендант Кале, того самого Кале, последнего владения во Франции. Кале, военно-морская неприступная крепость, там большие силы, и, значит, комендант, английский комендант Кале оказывается в оппозиции к королевскому двору. Разгораются новые сражения в ответ на казни массовые, которые провела королева Маргарита, вдохновляла. Начинаются совершенно какие-то безумства, озверения, можно сказать, сторон, которые начала Маргарита. Например, всех, вот захватывается город, где йоркисты, ланкастерцы в данном случае, Маргарита это ланкастерцы, взяли верх. Всем йоркистам, лидерам рубят головы, надевают их на пики и выставляют в центре города. В общем, когда часто говорят о мрачных временах Средневековья, вот это начало нового времени, это раннее новое время, это рубеж Средневековья. И вот такой всплеск какого-то безумного озверения. Еще она такой предприняла шаг, совершенно поразивший даже видавших виды современников. К этому времени ее сыну Эдуарду, сыну Генриха VI, исполнилось 7 лет. И она заставляет этого 7-летнего ребенка после подавления где-нибудь йоркистской оппозиции зачитывать смертные приговоры оппозиционерам, йоркистам. Даже видавшие виды современники вздрогнули и написали об этом, что этого делать, видимо, не надо. В июне 1460 года происходит очередная битва, заметная битва этой войны, истребительной, при Нортгемптоне. Очевидцы, современники пишут, что сердце разрывалось видеть, как истребляют англичане англичан, как сотнями, многими сотнями трупов усеяно поле сражения. И после этой битвы при Нортгемптоне, опять неудачной для ланкастеров, Генрих VI опять в плену. Плен номер 2. Он беспомощен, с ним перестали почтительно обращаться, он безумен, и 25 октября 1460 года принимается решение в результате как бы переговоров победивших йоркистов с разбитыми ланкастерцами. Генрих VI остается королем до своей смерти, вот при этом, кажется, здесь он смеется, разговаривает сам с собой, называется та фаза, когда уже смеются. Но Ричард Йорк, глава оппозиции, становится его наследником, принцем Уэльским. Про мальчика вот этого, читавшего приговоры, как бы забыли.
А Маргарита?
Как отреагировала? Принца Эдуарде. А Маргарита убежала. Йоркисты взяли верх. Она укрывается. Она не участвует в переговорах. Она собирает войска. Она обратится за помощью к французскому королю Людовику XI. Она получит эту помощь, кажется, заложив ему коле. Она не сдается. Это удивительная, ну, пуреобразная, наверное, немножко. Женщина не сдается. А здесь про мальчика просто промолчали. У мальчика будет ужасное будущее. Он будет убит практически одновременно со своим отцом, когда завершится жизнь Генриха VI. А пока просто замолчали. Наследник, глава оппозиции Ричард Йорк. Генрих VI согласился на все, как пишут источники, дабы прекратить пролитие христианской крови. И почему-то принято об этом писать с некоторой иронией, что вот как он заботился о христианской крови. Да нет, вот мы с Шекспиром, вот допущу такое чуть с улыбкой выражение, полностью я здесь поддерживаю его трактовку этой личности. А не только его. Вот замечательный шекспировед наш, советский в свое время, но совершенно не советский по характеру своих трудов, Аникс, я очень люблю читать его работы шекспироведческие, пишет: Генрих VI у Шекспира прямодушен и беззлобен. И есть некие основания в источниках так о нем думать. Но он игрушка в руках властолюбцев. Да, несчастнейшая игрушка, уже не юный, уже, если это переговоры 60-го года, ему 40 лет, королева Маргарита скрылась, собирает новые войска, а он смеется, мало кого узнает и чистым выглядит безумцем, но говорит не безумную вещь – прекратить пролитие христианской крови. Ну и происходит великая случайность, очень существенная в таких братоубийственных, да и вообще в любых войнах. В 1460 году в одном из сражений, в зверении вот этих взаимных сторон, убит лидер оппозиции Ричард Йоркский. Взаимные зверства нарастают, но когда захватывается город, снимают головы своих родственников. Ну, допустим, это пришли йоркисты. Ричард Йоркский, да, до его смерти. Он приказывает снять головы своей родни, спик, целует их, откладывает в сторонку,
вешает,
почтами погребает. Тут же рубит головы ланкастерцам и нацепляют их на эти пики. Наверное, я когда-то вот размышляла над судьбами гражданских войн в истории человечества и в дальней, и в близкой, и пришла к выводу, что, наверное, ничего нет страшнее гражданской войны. Всякая война по-своему страшна, по-своему уродлива, но у нее есть и свои какие-то там иные последствия, объективно, подчас даже полезное общество. В общем, это непростое явление. Мы вообще цивилизация войны. Ну, увы. Хотя в последнее время, в недавнее время, мы с вами обговорили только что об этом, Лев, ученые, специалисты прям повысили наш статус человеческий. Homo sapiens, до этого мы себя называли, лестно, человек разумный. А вот в последнее время появилось новое, усилили. Homo sapiens, sapiens, уж суперразумный. Но признаков этой разумности нет. Она может относиться вот к тем доисторическим временам, о которых пишут этнологи, антропологи, сторонники концепции, дарвиновской концепции эволюции. Но в ходе этой эволюции человек к этой разумности, о которой он как бы мечтает, не вполне пришел. Вот эта озверелая гражданская война, одно из самых ярких, ну, как и все гражданские войны, проявлений тяжкого бремени агрессии, властолюбия и многого чего другого, чем, увы, наполнен человек от природы наряду и со способностью к очень высоким и благородным поступкам. Погиб Ричард Йоркский, нет главы оппозиции, но оппозиция уже не останавливается. У нее есть мотор в лице графа Орика. Он выдвигает идею. А сделаем-ка королем взамен погибшего теоретического наследника Ричарда, сына Ричарда Йоркского, Эдуарда, графа Марчского, начинается делатель королей. Он привлекателен, этот Эдуард, граф Марчский, из рода Йорков. Молод, красив, отважен в боях. Люди вообще склонны ценить такие личности. А та эпоха прежде всего ценит эти качества. Вот красота внешняя имела очень большое значение для того, чтобы привлечь сердца этого, ну, полупатриархального, частично патриархального мира, только выходящего из патриархальности. Красивый, значит, хороший. Это очень важно, ну,
это
было.
Это от животных, на самом деле, идет, конечно. Вот это же, если, с вами сегодня если в подарвину-то.
Чуть-чуть переехали. Я не такой буйный поклонник теории эволюции, хотя мне нечего, как и многим другим, ей противопоставить. Просто сомнение. Итак, Эдуард коронован как король Эдуард IV. Про Генриха VI как бы забыли. Он не изложен, о чем объявлено. Но Маргарите удается его увезти в Шотландию. Он жив, цел. Там она его и оставляет. В Шотландии отправляется собирать деньги на новые войска, вот в частности, во Францию. Он увезен в Шотландию. На престоле красавец Эдуард, бросающийся во всякие выселения, старающийся задобрить народ. Он нравится народу пока. В Англии как бы наступает момент более или менее вот этой передышки, да, от войны роз. А Генрих VI в это время исчезает из поля зрения. Маргарита оставила его там где-то в Шотландии. И потом он исчезает. Он мелькает, бродит, видимо, по Англии, совершенно безвестный, неузнаваемый. Считается, что укрывается иногда у оставшихся редких друзей, которые готовы укрыть этого. Он ни на что не претендует. Он не хочет короны. Он не рвется в Лондон. Он прячется. Говорят, что его сопровождают два капеллана, которые видят его в разных сельских местностях. Помните, у Шекспира его мечта? «Мнится мне счастливый жребий, быть бедным деревенским пастухом, сидеть, как я сейчас, на бугорке». Наверное, на бугорках посидел. И еще из Шекспира. Укрываясь в одном из лесов, он встречает, это часть третья драмы Генриха VI, трех драм, третья, он встречает одного из смотрителей леса. Вот в средневековой Англии очень строго было с наблюдением за лесами. Да-да. Опять слышится что-то противоположное родному. Они очень понимали, как важно следить за состоянием лесов, бороться с пожарами, бороться с охотой произвольной в этих лесах, в пользу короля. И вот он встречает одного из смотрителей леса, что-то роняет реплику насчет королей, так вообще, не про себя. В этом нищем никто не может опознать короля. И один из этих сторожей говорит: «Кто ты, толкующий о королевах и королях?» А Генрих отвечает: «Я больше, чем кажусь, и менее того, чем я рожден. И все ж я человек, ведь меньшим быть нельзя мне. Все говорят о королях, я тоже». Вот эти гуманистические какие-то общечеловеческие идеи Шекспира, не случайно, они вложены, да, в уста этого несчастнейшего из правителей рубежа Средневековья и Нового времени. Некий монах, как сообщают хронисты, узнал Генриха VI. И в силу тяготения к доносительству, присущего отдельным представителям человеческого рода, homo sapiens sapiens, в любые времена, донес. Кому он мешал? В результате он схвачен. Это 1466 год. В Лондоне его провели по улицам Сити, больного и беспомощного, в чужом платье, выказав ему всякое презрение. «У нас теперь, мол, есть молодой красивый король, кто ты такой?» И засадили в Тауэр на 5 лет. После блужданий почти 5-летних битвы войны роз продолжаются абсолютно с переменным успехом. А правитель Эдуард IV, начав с очень веселой полосы своей жизни, конечно, не так уже весел, потому как настоящий покой, настоящая стабильность не удается. При нем, при Эдуарде IV, излишне энергичная правая рука, с которой рано или поздно он должен был рассориться. Эдуард IV рассорился с делателем королей Ричардом Уориком. Он полное его имя — Уорик Ричард Невилл, из очень знатного рода. Ссора очень серьезная. Орик взорвался, он уже чувствует себя реальным правителем. А тут Эдуард IV что-то такое возразил. И Орик подстроил дело так, тем более война все время идет, что Орик переметнулся на другую сторону. «Ах, так, — говорит, — теперь я буду за ланкастеров. Так у меня же в Тауре есть замечательный Ланкастер».
Главный сидит, главный.
Эдуард IV бежал из Англии. И вот вспомнили про Генриха VI, того, которого вели по улицам Сити и предавали всякому поношению. Его извлекли из Тауэра, как выражается кто-то из современников, как мешок с шерстью, как бесчувственного уже ко всему, абсолютно безразличного. И 21 мая, нет, простите, его короновали, его еще раз короновали, Орик устраивает еще одну коронацию, вынудив Эдуарда IV убежать. Коронация состоялась. Вот Генрих VI еще раз король на несколько месяцев. Его коронуют в 1470-м, этот несчастный мешок с шерстью. При этом взорвавшийся Орик себе отрежает должность, поразительную по цинизму, заместитель короля. Звучит как-то первый вице-премьер той эпохи, но зато обнажающий всю наглость этого взорвавшегося правителя. Раз король безумен, раз он никуда не пригоден, раз тот красавец, которого я сделал, мейкер, народ же все подметил, оказался неблагодарным, отнесся ко мне не так, как я хотел, а я вот так поступлю. Коронация, и снова у нас король, несчастнейший Генрих VI. Не знаю, осознал ли он, что он снова король. Не уверена. Игрушка в руках властолюбцев, совершенно какая-то полубесчувственная уже символическая фигура, и судьбой своей олицетворяющая трагедию гражданской войны, трагедию уже не работающих концепций Средневековья, что с помощью династического брака мы соединим короны. Нет. На пороге новые времена, новые люди. Но нет, методы пока те же ужасные. Через несколько месяцев, 21 мая 1471 года, Эдуард IV снова высаживается в Англии. Ему повезло, что в апреле 1471 в битве с его войсками был убит Орик. Вот никто не ждал. Вот и Ричард Йоркский в свое время в сражении. Теперь этот бесспорный лидер, этот делатель королей, этот заместитель безумного короля просто убит в сражении. Просто убит в сражении. Как в свое время Англию потрясло, что вот Джон Тальбот, о котором я говорил, великий их полководец, героизированный ими, он не просто был убит под Бордо, а каким-то ужасным образом. Удар топора французского солдата, который размозжил ему череп. Как-то и вот так, тоже не картинно, не пышно, погиб Орик, который не успел вскочить на коня, не успел дать шпоры, все как-то так прозаично. И разваливается опять очередная идея, что в Англии есть заместитель безумного короля. Эдуард IV снова у власти, снова перекороновывается. Генрих VI прожил 3 коронации, 2 в Англии, 1 в французской короной. Генрих VI снова заточен в Тауэр, где очень быстро, кажется, через день-два или даже несколько часов, по-разному рассказывают, умер, и дальше цитирую современника в хронике, от меланхолии и расстройства. Видит Бог, у него было для этого очень много оснований.
Да, вот такая грустная и одновременно поучительная история, наверное.
История
для
вообще
будущих.
Поучительна,
вообще, да,
но человечество не
учится. Вот такой парадокс.
Плохой попался истории ученик, или, скажем, неважный, в лице Homo sapiens sapiens.
Наталья Ивановна Басовская. Это был Генрих VI Ланкастер, 3 коронованный, но несчастный человек. Спасибо, вел передачу Лев Гулько. До свидания.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.